Урок 11. Испытание ожиданием. Памятный стих. Плод же Духа — долготерпение. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 4-летние дети. Каждому ребенку вручили по одному зефиру и при этом сказали, если они дождутся, пока специалист вернется со своего задания, то получат еще по одному. Некоторые дети съели свой зефир сразу же, как только исследователь ушел. Другие стали ждать. Эта разница в поведении была зафиксирована. Затем ученые наблюдали за этими детьми до подросткового возраста. Те, кто в эксперименте проявил терпение, оказались более приспособленными к жизни, стали более успешными студентами, и их жизнь складывалась стабильнее в сравнении с теми, кто был нетерпелив. Исследователи пришли к выводу, что терпение — очень важная черта характера человека. Неудивительно, что Господь повелел своим последователям воспитывать в себе это качество. На этой неделе мы рассмотрим, возможно, самый сложный вид испытаний — испытание ожиданием. Ключевые вопросы урока. Почему иногда приходится очень долго ждать осуществления тех или иных событий? Каким уроком терпения мы можем научиться, проходя через трудные испытания?
Воскресенье, 4 сентября. Терпеливое ожидание. Прочитайте послание к римлянам, 15 главу, с 4 по 5 тексты.
«Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа и Иисуса».
Ответьте на следующие вопросы. Какие два качества, необходимые для сохранения надежды, называет Павел? Откуда, по словам апостола, мы можем научиться этим двум качествам? Какие два особые качества Бога упоминает Павел в 5 стихе? Обычно мы проявляем крайнее нетерпение, когда приходится ждать. Успокоение приходит лишь с получением ожидаемого. Однако мы редко и не всегда вовремя получаем желаемое, поэтому часто испытываем раздражение и нетерпение. А в таком состоянии невозможно сохранить мир и доверие Богу. Ожидание — это болезненный процесс уже по своему определению. В еврейском языке слово, переведенное в книге Псалтырь, 36 главе, 7 тексте, как «надейся», означает «ходи по кругу», «терпеливо жди». Оно происходит от другого слова, означающего «испытывать страдания от родов», «дрожать», «быть раненым», «пребывать в печали». Научиться терпению нелегко. Иногда испытание и заключается в том, чтобы сохранить терпение и ждать. Прочитайте книгу Псалтырь, 26 главу, 14 текст.
«Надейся на Господа, будь тверд и мужествен, на Господа уповай».
36 главу, 7 текст.
«Спокоен будь в Господе, возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в делах своих».
И послание к римлянам, 5 главу, с 3 по 5 тексты.
«Более того, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость, а в стойкости зрелый характер, что и вселяет в нас надежду. Надежду, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым, данным нам».
О чем говорят эти стихи? К чему приводит терпение? Как вы считаете, является ли терпение одним из даров от Господа, или же это всегда результат определенной работы над характером? Ожидать можно по-разному. С одной стороны, можно погрузиться в мысли о том, чего ожидаешь. С другой — сосредоточить свой взор на том, от кого зависит ожидаемое. Такое различие в поведении определяется не длительностью ожидания, а нашим отношением к ситуации. Если мы доверяем Богу, если всецело предаем свою жизнь в Его руки и наша воля подчинена Ему, тогда можем быть уверены, что Он совершит для нас наилучшее в самое подходящее время, хотя порой в это трудно поверить. Чего в данный момент вы ожидаете? Как можно научиться доверять Богу и Его расписанию? Молитесь о том, чтобы научиться полностью доверять и подчиняться Господу.
Понедельник, 5 сентября. В определенное Богом время. Прочитайте послание к римлянам, 5 глава, 6 стих.
«И когда мы были бессильны помочь самим себе, Христос в назначенный час умер за людей, отвернувшихся от Бога».
Послание Галатам, 4 глава, 4 стих.
«Но когда исполнилось время всех чаяний, Бог послал к нам Своего Сына, который родился от женщины и закону подчинился».
Что в этих стихах говорится о Божьих сроках и времени? В приведенных текстах Павел говорит, что Христос пришел умереть за нас в строго определенное время. Апостол не поясняет, почему это время было наилучшим. Можно читать эти стихи и удивляться, почему Христу нужно было ждать тысячи лет, чтобы прийти на землю и решить проблему греха. Разве Вселенной нужно было столько времени, дабы понять ужас греха и необходимость его уничтожения? Мы также можем спрашивать, почему Господь так долго не приходит во второй раз или почему Господь так долго не отвечает на мои молитвы. Прочитайте книгу пророка Даниила, 9 глава, с 24 по 27 текст.
70 седмиц определены для твоего народа и твоего святого города, чтобы покончить с преступлениями, грехам положить конец, искупить вину, праведность утвердить навеки, чтобы скрепить печатью пророчества и видение и совершить помазание святая святых. Знай это и пойми правильно. Со времени указа о восстановлении Иерусалима до явления помазанника, вождя, пройдет 7 седмиц и 62 седмицы. Город будет вновь построен, и площади и ров восстановлены будут. Но это будут времена тяжкие. А по окончании 62 седмиц помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти. И народ грядущего вождя разрушит город и святилище. Конец его будет, как во времена потопа, и уготованные им беды не прекратятся до конца войны. Во время последней седмицы он утвердит завет для многих и в середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам. И вместо приношений на крыле святилища будет мерзость запустения, до тех пор, пока разорителя города не постигнет уготованная ему участь.
Пророчество о 70 седьминах указывает на Христа как на Мессию. Какой временной период охватывает это пророчество? Что данный факт говорит о необходимости научиться ожидать, пока все произойдет в назначенное Богом время, даже если кажется, что мы ожидаем слишком долго? Находясь в состоянии ожидания, мы можем научиться очень многому. Во-первых, сам факт ожидания может побудить нас перенаправлять внимание с ожидаемых вещей на Бога. Во-вторых, ожидая, мы можем лучше понять и оценить собственные мотивы и желания. В-третьих, ожидание делает наш характер духовно стойким. В-четвертых, ожидание способствует развитию многих важных духовных качеств, например, веры и доверия. В-пятых, ожидание помогает увидеть целостную картину своей жизни. В-шестых, мы можем так и не узнать, почему нам приходится ждать, поскольку учимся жить по вере. Можете ли вы продолжить этот перечень? Какие вы можете привести библейские примеры того, что Бог совершает дела в свое время? Помогают ли они вам верить, что Он и для вас совершит все необходимое в определенное им время? Вспомните, например, обетование Аврааму и Саре о сыне. Спросите также себя, какие мои действия задерживают божественный ответ на мою молитву?
вторник, 6 сентября. Давид. Наглядный пример ожидания. В первой книге Царств, 16 главе, с 1 по 13 тексты, мы читаем о том, как пророк Самуил помазал юного Давида в цари. Однако от овечьего пастбища до Иерусалимского трона лежал долгий путь. Временами на этом пути Давид чувствовал себя находящимся в горниле испытаний. Сначала юношу зовут, чтобы своей игрой на гуслях он успокоил метущуюся душу Саула. Затем, поразив Голиафа, он становится героем Израиля. Потом, в течение долгих лет, Давиду приходится скитаться, чтобы спасти свою жизнь. И Саул, и его сын Иоаннафан знают, что Давиду суждено стать следующим царем. Но сам Давид не предпринимает абсолютно ничего, чтобы ускорить предсказанные Богом события. На первый взгляд даже кажется, что он делает все наоборот. Даже когда Саул пытался убить его, и Давид отрезал край царской одежды, он сожалеет о содеянном. Спустя время Саул снова пытается убить Давида. Однако он отказывается ответить царю тем же, когда в очередной раз появляется благоприятная для этого возможность. Прочитайте первую книгу Царств, 26 главу, с 1 по 11 тексты.
Жители Зифа пришли к Саулу в Гиву и сказали: «Давид скрывается на холме Хахила возле Ешимона». Саул с отборным войском из 3000 израильтян выступил в поход в пустыню Зиф на поиски Давида. Саул расположился станом на холме Хахила возле Ешимона, у дороги. Давид, скрываясь в пустыне, узнал, что Саул разыскивает его там, и отправил лазутчиков, выяснил, что тот действительно близко. Тогда Давид отправился к месту расположения стана Саула высмотреть, где ночуют Саул и военачальник Авнер, сын Нера. Саул ночевал посреди стана, а войско расположилось вокруг него. Давид обратился к Ахимелеху Хету и к Авишаю, сыну Церуи, и брату Яава. «Кто пойдет со мной в стан к Саулу?» «Я пойду», — отозвался Авишай. Давид с Авишаем отправились ночью прямо в стан Саула. Сам царь ночевал посреди стана, его копье было воткнуто в землю у изголовья, а все войско во главе с Авнером расположилось вокруг него. Авишай сказал Давиду: «Ныне предал Бог твоего врага тебе в руки. Позволь мне пригвоздить его копьем к земле одним ударом, и второго не понадобится». Давид ответил Авишаю: «Не убивай его. Кто может безнаказанно поднять руку на помазанника Господнего?» И добавил: «Жив Господь, пусть Господь поразит его, или сам он умрет в свой срок, или пойдет на войну и погибнет. А меня упаси Господь поднять руку на помазанника Господнего. Подай мне копье, что у него в изголовье, и сосуд с водой, и пойдем отсюда».
Почему Давид отказывался убить Саула? Чему учит нас его поступок? Прочитайте первую книгу Царств, 26 главу, с 12 по 25 тексты.
Давид забрал копье и сосуд с водой, стоявшие у Саула в изголовье, и они пошли прочь. Никто их не видел и не знал о них, и даже не проснулся, все спали, потому что напал на них крепкий сон от Господа. Давид перебрался на противоположный склон и поднялся на вершину холма. Между ними станом Саула было немалое расстояние. Давид воззвал к войску и к Авнеру, сыну Нера. «Ответь мне, Авнер!» «Кто ты?» — отозвался Авнер. «Что будешь царя?» — крикнул Давид Авнеру. «Разве ты не мужчина? Да и кто равен тебе в Израиле? Что же ты не охраняешь владыки своего царя? Проходил тут один безродный погубить царя твоего владыку. Разве это хорошо?» «Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не охраняли своего владыки, помазанника Господнего. Посмотри теперь, где копье и сосуд с водой, что стояли у него в изголовье». Саул узнал Давида по голосу и спросил: «Не тебя ли слышу я, сын мой Давид?» Давид ответил: «Да, меня, владыка мой царь». И добавил: «Зачем владыка мой гоняется за слугой своим? Что я сделал тебе плохого? Пусть выслушает теперь владыка мой царь слугу своего. Если Господь тебя послал, настроив против меня, то да будет ему угодно эта жертва. Но если люди тому причиной, то прокляты они пред Господом. Именно они сегодня лишают меня доли в наследии Господнем, отправляют служить другим богам. Да не прольется кровь моя на землю здесь, вдали от Господа. Вышел царь Израиля в поход на поиски одной единственной блохи, гоняется по горам, будто за куропаткой». Саул ответил: «Согрешил я. Верни, сын мой Давид, и впредь я не причиню тебе зла. Драгоценной ты счел сегодня мою жизнь, а я был безумцем, как глубоко я заблуждался». Давид сказал: «Вот копье царя, пусть придет сюда один из царских слуг и заберет его. А Господь пусть воздаст каждому по вере и правде его. Сегодня Господь предал тебя в мои руки, но я не пожелал поднять руки на помазанника Господнего. И как я сегодня счел драгоценной твою жизнь, так пусть будет сочтена драгоценной моя жизнь в глазах Господа, и пусть Он избавит меня от всякой беды». Саул отвечал Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, многое ты еще свершишь, во многом преуспеешь». И пошел Давид своим путем, а Саул вернулся к себе.
Как Саул отвечает на милость, оказанную ему Давидом? Как этот случай убеждает нас в преимуществах надежды на Бога? Размышляя над долгим путем Давида к трону, мы можем подвести итог в одном коротком предложении. Не присваивай того, чего Бог тебе еще не дал. Божьи дары всегда лучше принимать из Его рук в определенное им время. Возможно, этого момента придется ждать долго. Бобовые ростки могут прорасти в буквальном смысле за считанные часы. Но чтобы вырос дуб, потребуются годы. И когда поднимутся сильные ветры, дерево устоит. Давид легко мог бы оправдать убийство Саула. В конце концов, разве не мне был обещан престол? А Саул такой нечестивец! Но действия Давида говорят о его истинной вере в Бога. Чему лично вас учит этот поступок Давида?
Среда, 7 сентября. Илия. Проблема спешки. Противоборство на горе Кармел закончилось. Огонь сошел с неба, и весь народ признал истинного Бога. Лжепророки преданы смерти, Бог оправдан. Благодаря этому опыту Илия должен был окрепнуть духовно. Но вдруг он услышал нечто, устрашившее его настолько, что ему захотелось умереть. Вы можете прочитать эту историю в 3 книге Царств, 19 главе, с 1 по 9 текст.
Ахав пересказал Иезавели все, что сделал Илия, и как он перебил мечом всех пророков Ваала. Тогда Иезавель послала к Илии гонца с такими словами: «Пусть так-то и эдак поступят со мной боги, и еще добавят, если завтра к этому часу я не покончу с тобой, как ты покончил с ними». Илия испугался и, спасая свою жизнь, бежал в Баэршеву, что в Иудее. Там он оставил своего слугу, а сам ушел в пустыню. Отойдя на один день пути, он сел под можжевеловым кустом и стал молить о смерти. «Довольно, Господи», — говорил он, — «забери мою жизнь, я ведь не лучше моих предков». Он лег и заснул под этим кустом. Но его коснулся ангел и сказал: «Встань и поешь». Он взглянул и увидел у себя в изголовье лепешку, испеченную на углях, и кувшин с водой. Он поел, выпил воды и снова лег. Но вернулся ангел Господень и вновь коснулся его, сказав: «Встань и поешь, тебе предстоит дальний путь». Он встал, поел и попил. Подкрепившись, он отправился в путь и шел 40 дней и 40 ночей до Божьей горы Харива. Там он нашел пещеру, вошел в нее и заночевал. И было ему слово Господне: «Что ты здесь делаешь, Илия?»
Заключительные слова отрывка вызывают тревогу. «И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: „Что ты здесь, Илия?“» Очевидно, страх заставил Илию бежать в неверном направлении. После такого могущественного проявления Божьей силы Илия должен был исполниться веры и доверия, но вместо этого он бежит, опасаясь за свою жизнь. Чему учит нас этот отрицательный опыт? Эта история иллюстрирует важную мысль. Совершая что-то в спешке, мы легко можем оказаться в неверном месте. Мысли Илии были затуманены из-за страха, и он бежит в пустыню, прося себе смерти. Но бежать от Божьих планов можно и по другим причинам. Прочитайте книгу «Бытие», 16 глава, с 1 по 3 текст.
Время шло, а Сара, жена Авраама, все никак не могла родить ему наследника. Подумала она как-то о рабыне, что была у нее, о египтянке по имени Агарь. И сказала тогда Сара Аврааму: «Ты видишь, не дал мне Господь благословения такого рожать детей. Возьми же рабыню мою, может быть, через нее у меня будут дети». Внял Авраам словам Сары. Взяла Сара, жена Авраама, рабыню свою, египтянку Агарь, и привела ее к Аврааму, мужу своему, как жену. Тому времени прошло уже 10 лет, как Авраам поселился в Ханаане.
Книга чисел, 20 глава, с 10 по 12 текст.
Созвали они с Аароном весь народ у скалы, и Моисей сказал им: «Слушайте же, мятежники, не из этой ли скалы мы должны добыть для вас воду?» При этом Моисей поднял руку свою с посохом и ударил им по скале и раз, и два, и потекла вода сильным потоком, пили ее все, и люди, и скот. Господь, однако, сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы не доверились мне настолько, чтобы явить пред глазами сынов Израилевых святость мою, не вам вести народ в землю, которую я определил ему».
Книга Судей, 14 глава, с 1 по 3 текст.
Самсон однажды пошел в Тимну и увидел там женщину-филистимлянку. Он вернулся домой и сказал родителям: «Видел я в Тимне женщину-филистимлянку. Возьмите ее мне в жены». Родители отвечали ему: «Разве нет женщин среди твоих сородичей во всем твоем народе? Зачем тебе брать себе в жены женщину из необрезанных филистимлян?» Но Самсон уговаривал отца: «Возьми мне ее, она полюбилась мне».
Евангелие от Луки, 9 глава, с 52 по 56 текст.
«И послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он направлялся в Иерусалим. Ученики его, Иаков и Иоанн, увидев это, сказали: «Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребить их?» Он же, повернувшись к ним, укорил их, и они пошли в другое селение.
Деяния святых апостолов, 9 глава, 1 текст.
Тем временем Савл, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику.
Что заставило упомянутых здесь людей убегать от Божьей воли? Амбиции, гнев, страсть, недостаток веры, ложная ревность о Боге могут стать причиной поспешного бегства в неверном направлении. Никто не застрахован от подобной опасности. Выход один — укреплять веру в доброту и милость Бога, который, как мы знаем, любит нас и желает для нас самого лучшего. Вера не приходит сама собой. Хотя она является даром, но ее нужно взращивать, питать и заботливо оберегать.
Четверг, 8 сентября. Учитесь утешаться Господом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Книга Псалтырь, 36 глава, 4 текст. Эти слова — чудесное обетование. Представьте, что вы получаете то, о чем давно мечтали. Однако обретение желаемого зависит от того, насколько сердце умеет утешаться Господом. Что же означает «утешаться Господом»? Прочитайте книгу «Псалтырь», 36 главу, с 1 по 11 текст.
«Не огорчайся, глядя на благополучие злодеев, и преступникам не завидуй. Как трава они скоро засохнут, как зелень на поле увянут. Положись на Господа и делай добро, живи на земле и храни верность Богу. Господь пусть будет радостью твоей, и даст Он тебе, что сердце твое пожелает. Предай Господу путь твой, доверься Ему, и Он действовать будет. Праведность твою Он сделает явной, как день ясный, справедливость очевидной, как солнце в полдень. «Спокоен будь в Господе, возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в делах своих. Перестань гневаться, ярость свою оставь, не раздражайся, это лишь к злу ведет. Ибо делающие зло истребятся, а уповающий на Господа наследует землю. Еще немного, и не станет нечестивца. Посмотришь туда, где он был, там его нет. А землю наследуют кроткие и во всей полноте благополучием насладятся. Господь пусть будет радостью твоей, и даст он тебе, что сердце твое пожелает».
Очень важно обратить внимание на контекст 4 стиха. Давид пишет о людях, действующих против Бога и против Него лично. Когда кто-то противится нам, естественным ответом обычно бывает раздражение и стремление доказать свою правоту. Но Давид советует другое. Какой совет дает Давид Божьим детям в приведенных стихах? Прочитайте еще раз 4 стих.
«Господь пусть будет радостью твоей, и даст он тебе, что сердце твое пожелает».
С учетом контекста стихов, над которыми вы только что размышляли, скажите, что означает «утешаться Господом». Снова и снова с помощью разных выражений Давид повторяет главную мысль. «Доверяйте Богу, доверяйте Его действиям, не разочаровывайтесь, ибо Господь с вами и всегда действует вам во благо. Вам не нужно обременять себя попытками все расставить по своим местам. Ваш Небесный Отец заботится обо всем этом. Доверьтесь Ему всем сердцем». Именно в таком контексте Давид призывает утешаться Господом. Это означает жить в состоянии полного доверия Богу. Ничто не может омрачить наш покой, потому что Бог с нами и действует нам во благо. Поэтому мы призваны прославлять Его, радоваться в Нем, ведь никто не в силах помешать Ему. Когда мы научимся так жить, тогда действительно начнем получать то, чего жаждет наше сердце. Ибо наш любящий Отец желает нам дать это, причем в то время, когда Его дар принесет наибольшую пользу нам и Его Царству. Как вы можете научиться утешаться Господом? Проведите некоторое время в молитве, прося Бога о том, чтобы такое утешение стало реальностью вашей жизни.
Пятница, 9 сентября. Для дальнейшего исследования. Чтобы Божьи планы осуществлялись в нашей жизни, от нас требуется большое терпение, а это может стать своего рода испытанием. В такие времена нужно учиться развивать терпение, сосредоточившись на личности Бога и веря, что Он действует нам во благо. Ожидать приходится по различным причинам, но все они связаны с исполнением Божьих планов о нас и Его Царстве. Можно многое потерять, если мы бежим впереди Бога, и многое можно обрести, доверяя Его расписанию и надеясь на Него. Господь взвешивает и измеряет каждое испытание. Я не знаю, с какой целью Бог посылает мне эту скорбь, но Он знает, что нам полезнее, и я предам Ему как верному Создателю свой дух, душу и тело. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Если бы мы воспитывали себя в большей вере, любви, терпении и в большем доверии нашему Небесному Отцу, я знаю, мы изо дня в день обретали бы все больше внутреннего мира и счастья в этой жизненной борьбе. Господу не угодно, когда мы раздражаемся и нервничаем, не доверяя заботливым рукам Иисуса. Требуется больше спокойного упования и бодрствования. Нам кажется, если у нас нет чувства уверенности, значит, мы на неправильном пути, поэтому начинаем ориентироваться на какие-то особые ощущения или знаки, подходящие для данной ситуации. Но на суде Божьем будет иметь значение вера, а не чувство. Вопросы для обсуждения. Первый. Как вы понимаете выражение? Господь взвешивает и измеряет каждое испытание. Как знание об этом помогает нам ожидать? Второй.
Предложите присутствующим поделиться личными свидетельствами об их опыте ожидания. Чего они боялись, чему радовались? Как они справлялись с раздражением? Чему научились? На какие обетования полагались? Третий. Что ваша церковь и ваш класс субботней школы могут сделать, дабы помочь людям, которые проходят испытание ожидания? Четвертый. Какова роль молитвы в развитии терпения? Есть ли у вас знакомые, о которых вы хотели бы помолиться, чтобы Дух Святой дал им терпение?